Прошло 2 месяца. «Илия жив», — сказал начальник войска жрецу. «Ты не сумел убить его». Во всем Акбаре не нашлось человека, который согласился бы исполнить это поручение. Израильтянин вселяет надежду в больных, навещает заключенных, кормит голодных. Если кому случится поспорить с соседом, Илию зовут рассудить, кто прав, и все признают его приговор справедливым. Правитель использует его, чтобы снискать себе народную любовь, но никто этого не понимает. Купцы не желают войны. Если правитель сумеет убедить жителей, что мир лучше, нам нипочем не удастся изгнать ассирийцев. Нужно убить Илию. Жрец указал на 5-ю гору, вершина которой, как всегда, пряталась в облаках. Боги не допустят, чтобы чужестранное войско вторглось в их страну. Они помогут нам, что-нибудь произойдет, и мы сумеем воспользоваться этим. Чем именно? Пока не знаю, но буду зорко следить за приметами и знаками. И не заботься больше о точной численности ассирийского войска. Будут спрашивать, отвечая, что на одного нашего воина приходится 4 чужеземных, и продолжай готовить свои войска. Какой в этом смысл? Если соотношение достигнет значения 5 к 1, нам не выстоять. Нет. Силы наши будут равными, и когда произойдет сражение, тебе не придется драться со слабейшим противником, так что никто не сочтет тебя по этой причине трусом. Войску Акбара будет противостоять противник, равный ему по силам, и одержит оно победу, потому что ты окажешься более искусным полководцем. И военачальник, одержимый тщеславием, согласился. И с этого дня стал скрывать достоверные сведения о вражьем войске от правителя и Илии. Минуло еще 2 месяца, и на каждого защитника города пришлось по 5 ассирийских солдат. Теперь они могли в любую минуту пойти на приступ. Илия же с недавних пор подозревал, что начальник скрывает истинную численность вражеских войск, но считал, что это ему на руку. Когда соотношение достигнет предела, легче будет убедить горожан в том, что ничего, кроме мира, не остается. Он размышлял об этом по дороге на площадь, где раз в 7 дней разбирал, кто прав, а кто виноват. Разумеется, дела были пустячные. То соседи поссорятся, то старики заявят, что не желают больше платить подати, то купцы сочтут, что к ним отнеслись предвзято и мешают торговать. Правитель тоже появлялся там время от времени, чтобы посмотреть, как действует Илия. Былая неприязнь исчезла бесследно. Илия понял, что он хоть и не верит в духовный мир и боится смерти, достаточно мудр, чтобы сознавать, чем искать выход из трудного положения, лучше не попадать в него. Случалось даже так, что правитель применял власть, которой был облечен, и решение Илии обретало силу закона. Бывало, впрочем, что он возражал против приговора, и с течением времени Илия понимал его правоту. Акбар превращался в образцовый финикийский город. Правитель ввел более справедливую систему податей, замостил улицы и разумно распоряжался собранными податями. Одно время Илия, убедившись, что большая часть ссор, которые ему приходилось разбирать, разыгрывались с пьяну, просил запретить продажу вина и пива. Однако правитель ответил, что без этого и город не город. А кроме того, давнее предание гласит: боги, которым нравится, когда люди предаются после трудовой недели отдохновению, оберегают пьяных. И кроме того, здешний край славился тем, что здесь выделывали лучшее вино в мире. Так что если местные перестанут пить, чужестранцы заподозрят неладное и перестанут покупать вино. Илия подчинился решению правителя и согласился, что когда человек весел, он лучше работает. «Тебе не стоит так уж надрываться», — сказал ему правитель перед тем, как Илия приступил к делу. «Советник всего лишь высказывает правителю свое мнение. Я тоскую по своей отчизне и мечтаю вернуться туда. А когда я занят этими делами, могу чувствовать себя нужным и забыть, что я чужестранец», — отвечал Илия. А про себя добавил: «и обуздывать свою любовь». Посмотреть на заседание этого суда всегда стекалось множество зрителей. Вот и сейчас уже собрались зрители. Старики, которые не в силах были работать в поле, пришли из любопытства и чтобы встретить рукоплесканиями или свистом решение Илии. Других непосредственно интересовали сами дела, ибо в зависимости от их исхода они могли бы пострадать или, напротив, остаться в выигрыше. Были здесь, причем во множестве, дети и женщины, желавшие как-то убить время. Началось рассмотрение дел, назначенных на это утро. Первым появился некий пастух, который мечтал о сокровищах, спрятанных где-то у египетских пирамид, и нуждался в деньгах для путешествия туда. Илия никогда не бывал в Египте, но знал, что это далеко. И потому он сказал, что едва ли пастух раздобудет денег, если только не продаст всех своих овец, чтобы заплатить за мечту. Тогда он наверняка найдет, что ищет. Второй предстала перед ним женщина, заявившая, что хочет изучать магическое искусство Израиля. Илия ответил ей, что он не маг, а пророк. Когда же он готовился предложить мировую крестьянину, злословившему на жену соседа, на площади появился солдат и, протиснувшись через толпу, приблизился к правителю. «Наш дозор поймал лазутчика», — сказал он, утирая пот. «Сейчас его приведут сюда». Дрожь прошла по толпе. Впервые людям предстояло присутствовать на таком суде. «Смерть ему!» — выкрикнул кто-то. «Смерть нашим врагам!» Толпа одобрительно взревела. В мгновение ока весть облетела весь город, и площадь заполнилась до отказа. Рассмотрение прочих дел пошло кувырком. Каждую минуту кто-нибудь прервал Илию, требуя, чтобы ассирийца немедленно привели сюда.
«Мне такие дела не подсудны», — возражал он. «Ими должны заниматься власти Акбара».
«А зачем наш город осадили ассирийцы?» — кричали ему в ответ. «Разве не вдомек им, что мы уже много поколений ни с кем не воюем? Зачем претендуют на нашу воду? Зачем угрожают городу?»
Уже несколько месяцев никто не осмеливался вслух говорить о присутствии неприятеля, хотя все видели, как растет на горизонте число шатров, хотя купцы толковали, что надобно немедленно начинать мирные переговоры, народ Акбара, однако, отказывался верить в угрозу вражеского нашествия. Если не считать случавшихся время от времени налетов каких-нибудь мелких кочевых племен, которым легко давали отпор, то войны существовали только в памяти жрецов. Это они говорили о народе, именовавшем себя египетским, поклонявшимся богам в обличии зверей и птиц и сражавшимся на боевых колесницах. Но и это было в незапамятные времена, и давным-давно темнокожие воины, говорившие на непонятном наречии, вернулись в пределы своей страны. Ныне жители Тира и Сидона владычествовали над морями, распространяя свою власть по всему свету. И при том, что были опытными воинами, убеждались, что торговлей можно добиться большего, нежели мечом.
«Отчего они так взбудоражены?» — спросил правитель Илию.
«От того, что поняли, что-то изменилось в мире. Мы с тобой оба знаем, ассирийцы могут напасть на город в любую минуту. Мы с тобой оба знаем, правитель лжет, говоря о численности вражеского войска. Но ведь я не безумец, чтобы сеять панику. Всякий человек сознает, когда ему грозит опасность, его начинают одолевать странные предчувствия, и будто в самом воздухе разлито ощущение угрозы. Он пытается обмануть себя, ибо полагает, что не сумеет достойно встретить беду. Вот и горожане до последней минуты обманывали себя, но настает время, когда приходится взглянуть правде в глаза.
Появился жрец. Пойдемте во дворец, надо собрать совет Акбара. Начальник войска уже направляется туда.
Не ходи, — чуть слышно шепнул Илия правителю. Тебя заставят делать то, чего ты делать не хочешь.
Идемте, идемте, — настойчиво повторял жрец. Взяли лазутчика, надо принять безотлагательные меры.
«Вели, чтобы его допросили прилюдно», — продолжал шептать Илия. «Народ поможет тебе, потому что хочет мира, хоть и просит войны».
«Приведите лазутчика сюда», — приказал правитель. Толпа радостно взревела. «Впервые люди будут присутствовать на заседании совета». «Не делайте этого», — вмешался жрец. «Дело щекотливое, и решать его надо в тишине и спокойствии». Раздались негодующие крики. «Приведите его сюда», — повторил правитель. «И суд устроим здесь, на этой площади, с участием всего народа. Мы вместе трудимся во имя процветания Акбара.
и вместе будем устранять все, что нам угрожает». Слова эти были встречены рукоплесканиями. Появилось несколько акбарских воинов, таща полуголого окровавленного человека. Было видно, что ему крепко досталось. Выкрики стихли. Безмолвие тяжко придавило площадь. Так что стало слышно, как на дальнем конце площади похрюкивают свиньи и звенят голоса играющих детей. «Зачем же вы избили пленного?» — гневно воскликнул правитель.
«Он сопротивлялся», — ответил один из стражников. «Твердил, что никакой не лазутчик, и что явился в город потому лишь, что хочет говорить с тобой».
Правитель велел принести из дворца три кресла. Помощники доставили также судейскую мантию, которую он неизменно надевал на заседании совета. Жрец и правитель заняли свои места. Третье кресло предназначалось начальнику войска. «Заседание суда города Акбар объявляю открытым. Пусть приблизятся старейшины», —